Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье», рубрика «Гость в студии». Сегодня, уважаемые слушатели, мы снова с вами встречаемся с Галиной Семеновной Ващенко, заведующей сектором церковно-приходских школ, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, и будем говорить о работе отдела и, главным образом, также и церковно-приходских школ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз, Галина Семеновна.
Рассказать о том, как работают школы, это значит, ну, просто прокинуть ваш эфир, потому что такая живая жизнь, бурная жизнь, интересная, насыщенная. Каждое воскресенье более 200 школ в Екатеринбургской епархии открывают свои двери после литургии, дети привечают детей, занимаются с ними, учат, воспитывают, ну, может быть, организуют досуг. И, конечно, каждая школа начинается с желания позаботиться о своих детях. Вот я так это вижу, то, что отец-настоятель видит, что в приходе есть дети, или наоборот, нет детей, а должны быть, и кого-то благословляет заняться детьми. Но, как правило, вот первый такой вот порыв, энтузиазм какой-то, он должен подкрепляться чем-то. То есть только на эксплуатации своих каких-то личных качеств далеко не продержишься. Это не будет школа, это будет, ну, какое-то общение, будет какой-то кружок, может быть, встречи какие-то отдельные. Но затем обязательно встанет вопрос, а в целом-то церковь чем занимается по отношению к детям? Захочется оглянуться на тех, кто в других приходах, может быть, раньше вас начал, да? То есть здесь такой процесс, который переживает каждый педагог или каждый завуч, этот процесс, он повторяется, можно сказать. И вдруг открываешь для себя то, что, оказывается, не нужно изобретать то, что уже изобретено, а лучше гораздо взять чужой опыт и просто умело его воплотить в своих данных конкретных обстоятельствах. Поэтому и необходима вот эта работа, организующая в масштабах епархии, митрополии и в масштабах патриархии, с тем, чтобы наш опыт не оставался нашим личным опытом, а был достоянием всей церкви. И в то же время нужно не от себя работать, а от лица церкви, то есть опираться на то, что в церкви называется священное предание, то, что накоплено в воспитательном пространстве по отношению к подрастающему поколению. Вот задача школы, вот задача сектора церковно-приходских школ. Воплощается это, конечно, по-разному. Одно дело, когда перед тобой 20-30 детей, ну, наибольшее количество у нас учащихся – это 130 учащихся в школах. Но другое дело, когда немножко другой масштаб, и есть поле более широкое, да, больше примеров, как положительных, так и негативных примеров. Но, тем не менее, нужно обобщить лучшее, показать этот опыт и дать возможность, чтобы, ну, как можно меньше потери были у детей, у педагогов. Вот такая, если вот в общих словах сказать, такая задача сектора церковно-приходских школ. Поэтому мы начинаем работать до начала учебного года, готовимся тщательно к нему, готовимся тем, что в августе проводим наши знаменитые съезды православных законоучителей. Их было уже в течение нашей вот работы 9. И это время, когда нужно хорошо подготовиться к учебному году. Угу. Большое достижение вот внутри августовских наших мероприятий – это то, что мы уже определяем, или нам эту задачу ставят, или сами определяем так называемые темы года. То есть то, что является определяющим на год. Например, текущий учебный год посвящен преподобному Сергию, так как 2014 год предстоящий – это год, когда мы вспоминаем 700-летие рождение преподобного Сергия – это событие для всей страны. Есть указ президента о том, чтобы вот этот факт не остался незамеченным, чтобы были и общественные какие-то события, и государственные даже. Тем более церковь не остается в стороне, и есть указания такие, что вот этот год. Но это еще и отклик сердца наш такой, потому что преподобный Сергий – наш молитвенник, наш заступник, и как написано в учебниках, это не тот, кто создал определенную педагогическую систему. Это тот, кто своей жизнью открыл нам вот способ жизни, как жить верующему человеку, как жить православному человеку. Поэтому у него столько последователей, столько учеников, столько связано с преподобным Сергием. И это не самая простая, может быть, задача, но зато это очень радостно. Радостно. Ну и когда мы организуем педагогические мероприятия, детские мероприятия, вот все-таки вот какая-то стержневая задача, она стоит. В этом году это преподобный Сергий. Предыдущий год был связан с почитанием династии Романовых, как 400-летие дома Романовых. Предыдущие годы были связаны с тем, что был учрежден собор Екатеринбургских святых, и мы этому внимание очень сильно уделяли. Вот. И поэтому... Но эта работа не остается брошенной потом, она продолжается, но, может быть, на первый план выходит и вот уже новая задача. Таким образом, вот такое духовное основание всегда есть и в основе школы церковной, и в основе деятельности сектора церковно-приходских школ.
Но если говорить о будущем годе, например, 2014 годе, то какие Екатеринбургская епархия, какие мероприятия ожидает Екатеринбургскую епархию, связанные с этим событием?
Ну, может быть, список этих действий всех, он один и тот же, но содержание наполняется именно вот исходя из вот таких вот актуальных задач. То есть, если мы проводим все годы, проводим выставки детского творчества, например, вот сейчас у нас демонстрируется выставка «Красота Божьего мира» как региональный этап патриаршего конкурса, да, то есть международного конкурса, который проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, да, то всегда есть место, кроме каких-то текущих задач, отразить вот сверхзадачу какую-то, да, то есть житие преподобного Сергия отражено в работах. Если будут следующие выставки, то, конечно, может быть, это не так, может быть, явно, вот, но тем не менее, все равно задача духовного основания, воспитание нравственных качеств, воспитание вот умения жить в правильном направлении, вот в нравственном каком-то направлении, понимаете? То есть это непростая задача педагогическая. Она не реализуется методом назидания. Она реализуется через то, что дети включаются в многочисленные проекты, многочисленные события, и каждый служит Богу тем даром, который есть. Если мы заговорили о выставках, то это, конечно, будет выставка «Рождественская звезда» и выставка «Пасхальные перезвоны», потому что каждый славит Бога тем, чем может. Ну, и действительно, когда сейчас «Красота Божьего мира», то иногда детские рисунки помогают остановиться от нашего ускорения непрерывного, да, и обратить внимание на тот мир, который Господь создал. Если это будут «Пасхальные перезвоны», то радость праздника, она изливается из каждой работы так, что просто... Даже если где-то есть темный уголок сердца, он все равно перекрывается вот это. И кажется, что именно звонят эти все рисунки, да, что перезвоны. Но что у нас? Всегда есть такое действие, как богословская конференция, которая проводится в последнюю неделю мая. Но ведь подготовка идет уже с января, с февраля, потому что сначала написание реферата в школе, может быть, школьный тур, школьная конференция, потом лучшие рефераты присылаются нам. И тема жития преподобного Сергия, она вообще-то все годы присутствует. Уж очень много всего, что можно подчеркнуть. Но то, что эта тема особо поднята, можно увидеть особый богословский смысл в этом, потому что преподобный Сергий, он тот, кто старался открыть своему окружению, во всяком случае, тему Святой Троицы. То есть вот не случайно икона преподобного Андрея Рублева, вот Троица Сергия Лаври находится, не случайно вот храм Святой Троицы. То есть те действия, которые совершал преподобный Сергий, они и нас касаются. И нам нужно особо вести воспитание детей не только с мыслью о нравственных качествах, но прежде всего о спасительной теме, о теме жизни вечной. И мы знаем, что качеством земной жизни покупается жизнь вечная, да, в кавычках, конечно, в духовном смысле. Но кто же это будет делать, как не родители, как не педагоги? И мы понимаем, что это не назидание, это не только научение словом, но и словом тоже, но и научение через все другие действия. Поэтому вот сектором церковно-приходских школ создана определенная система воспитания, да, вот как образец, как модель, что ли, да, в которую включены и духовное воспитание, и вопросы культурологического воспитания, и вопрос нравственного воспитания, интеллектуального воспитания. И, может быть, это звучит просто как отдельное мероприятие, например, интеллектуальная олимпиада. На самом деле, в каждом событии мы стараемся провести все. Роль церкви, духовное значение какого-то события. Допустим, если мы сейчас провели интеллектуальную олимпиаду, наше наследие, вот наш такой региональный этап, то роль церкви была отражена в заданиях, в кроссворде, может быть, в чтении текста, который вот задание называется «Скоро чтение», да, а содержание связано с событиями Первой мировой войны, что тоже как бы такой вот факт, который дети плохо знают, да, но в то же время и роль церкви в этих событиях, да, то есть через привычные учебные действия, через обычные методические приемы мы стараемся привить то, что мы должны сделать, то, чтобы дети жили духовно, чтобы дети были на литургии, чтобы дети участвовали в таинствах церкви, чтобы двигались по пути спасения. Потому что не факт присутствия на литургии, но факт жажды Бога. Вот это, вот попробую это передать. Возможно это сделать на уроке? Однозначного ответа нет. Можно сказать, что одно без другого не существует. То есть ребенок обретает свой личный церковный духовный опыт, но в том числе и через уроки, и через какие-то школьные или епархиальные мероприятия.
Я сталкивалась с такой ситуацией, Галина Семеновна, когда есть... И было такое желание у заведующих детских садов, у некоторых, привозить в духовно-просветительский центр детей из детского сада на вот ваши выставки, рождественские, пасхальные выставки. Это там удивительные, конечно, детские работы висят развешанные, но говорилось о том, что очень бы нужно было бы экскурсовода.
Один звонок, выставку. И мы готовы.
Да. Вот. Но, вы знаете, я просто интересовалась этим вопросом. Получилось так, что эти заведующие, они так и не вывезли своих детей из детского сада вот на вашу выставку в духовно-просветительский центр. Хотя говорилось о том, что уже и автобусы якобы можно, но потом все снивелировалось и сошло на нет.
Вот я думаю, вот. Что это заведующие испугались какой-то ответственности, что дети узнают больше, чем они сами знают. Ведь мы с этим сталкиваемся постоянно. То есть дети открыты и не так замутнена вот это пространство между ними и Богом. И дети проникают сердцем сразу к истокам. А мы, взрослые, определенные должны усилия сделать. С одной стороны, создать условия для того, чтобы дети воцерковлялись и обретали веру. С другой стороны, мы нередко становимся сами препятствием между своим личным, любимым, горячо любимым ребенком и Богом. И вот это не самая простая педагогическая задача – увидеть свое место в воспитании. И не случайно говорится о том, что православный педагог – это детоводитель ко Христу. Потому что греческое слово «детоводитель» в дословном переводе означает раб, ведущий на урок. Не тот, кто ведет урок, а только тот, кто ведет за ручку к уроку. Так вот, главный урок, главное жизненное наставление мы получаем из рук Христа. Мы получаем именно духовное воспитание в церковных таинствах. Но все, что способствует этому, это есть действие вот этого наше, это действие земного педагога. А это может быть очень разное. Да, заказать автобус, да, это сложное педагогическое действие. Да, привести детей, это сложное педагогическое действие. Тем более описать работы. Понимаете? Но вот этот страх надо снимать. Это просто помочь вот на этом этапе педагогам. Это, ну вот, должен быть кто-то Иоанном Предтечей по отношению к этой заведующей, кто-то из верующих людей или жаждущих обрести веру людей, и просто помочь привести. А у нас ведь, если на выставке, ну, от 200 до 900 работ выставляется, то надо понимать, что не менее 80-100 руководителя этих работ, то есть взрослых людей. То есть у нас очень обширное поле, когда людей, которые способны описать, что здесь происходит, что здесь выставлено, почему здесь эти работы выставлены, почему верба – это не Пасха, понимаете? Хотя многим кажется, что цыплята и верба – это и есть пасхальные перезвоны. Почему это не то? Это еще не Пасха. Вот. То есть, во всяком случае, не должно быть действие брошено. Если выставлены работы, надо обязательно постараться сравнить, а что и как, и насколько тактично изображают другие. Даже если взять вот тему преподобного Сергия или тему других святых, которые дети нередко отражают в работах, ну, наше вот строгое жюри конкурсное, они же консультанты для вот руководителей работ, они всегда рекомендуют так, что не изображайте икону, не учите детей рисовать икону, у вас это не получится. Это может оказаться только осквернением иконы. Гораздо тактичнее, мудрее
и правильнее,
и скромнее рисовать какой-то другой сюжет. Нередко, допустим, вот... Святой кормит животного, да? Это событие жития, событие. Это доступно, доступно. И, может быть, даже ним присутствующий, но это еще не икона, понимаете? Это событие, которое реально было, поэтому его можно изображать. Гораздо хуже, если будет ребенок стараться изобразить икону согласно канону православному, в результате получится карикатура. Потому что, ну, это невольно, но все-таки оскорбление святости. Так вот, именно вот тактичный подход, именно какое-то, может быть, совместное действие поможет вот маловерующим или сомневающимся обрести тот правильный ход. И мы за каждым мероприятием всегда включаем именно методическое совещание. Как бы это грубо ни звучало, так, ну, как административно, что ли, да, как-то просто. Но, тем не менее, все-таки такое небольшое совещание всегда есть по отношению к руководителям работ. Если на закрытии выставки каждый ребенок получает либо диплом, либо сертификат участника, если там не лауреат, то при этом... Они получают в подарок, ну, скажем, концерт там или спектакль, а для педагогов такой подарок – методическое совещание, на котором описывается, что можно, как можно, насколько тактично изображается то или другое. То же самое, вот если мы сейчас проводим фестиваль, провели фестиваль, то он начинается и заканчивается совещанием руководителей, когда обсуждаются, кроме организационных проблем, которые, несомненно, нужно учитывать, обсуждается духовное основание, что можно петь, как можно петь, с какой интонацией, с каким посылом, что действительно приемлемо, а что недопустимо в наших условиях и просто недопустимо. Понимаете, то есть любое действие со стороны сектора церковно-приходских школ, оно воспитывающее по отношению к детям и образовательное по отношению к педагогам. Любое детское мероприятие сопровождается педагогическим каким-то совещанием. Ну и кроме
Всё
того...
очень серьезно.
Кроме того, у нас немало событий, значит, в помощь педагогу, то есть это и краткосрочное обучение и однодневное обучение, но есть и долгосрочное обучение, когда человек, решившись послужить Богу вот на педагогическом поприще, должен получить такую мощную поддержку, ну, которая просто так даже и не всеми может восприняться. Поэтому конкурсный отбор, поэтому контрольные мероприятия, зачеты, экзамены, все как полагается, со слезами, с валерьянкой.
Вот так, да. Сейчас мы знаем, что идет рождественский пост, в каждом храме идет подготовка к Рождеству Христову. Вот существует какая-то определенная такая схема, как происходит вот эта подготовка на приходе, например, к празднику Рождества? Вот, может быть, вы какими-то поделитесь советами очень важными для тех же самых работников, неправильно я сказала слово, как правильно сказать? Ну, для тех педагогов, которые трудятся, которые служат вот в приходской школе.
Ну что, Рождество, рождение Христа, и мы к нему должны подойти со своими подарками, как пришли волхвы, как пришли простые пастухи. Собственно говоря, вот это событие, освященное в Евангелии, оно дает нам пример, как мы приходим ко Христу. Одни умом и длинным-длинным путем, но настойчивым, вот шаг за шагом, может быть, медленным, но неотступным каким-то действием, да. Другой путь, как пришли пастухи. Услышали, возрадовались, взяли, что у них было, и принесли ко Христу младенцу. И мы ничем не отличаемся. Одни приходим в простоте веры, другие через сомнения, через испытания. Но, еще раз говорю, неотступно, и придешь ко Христу. Вот, собственно говоря, я думаю, что детей надо к утреннику готовить именно в этом плане, что не только получить подарок, а именно готовить к тому, чтобы ребенок смог отдать кому-то.
Угу. Чтобы он понял, что это, наверное, пожалуй, самая главная мысль.
Что это праздник отдавания.
Да, Рождество – праздник отдавания.
Да. Вот передать другому, что у тебя есть, что есть у ребенка. Есть чистое сердце, открытость. У него нет там средств там, что-то приобрести и подарить, но у него есть возможность сделать поделку, у него есть возможность поделиться с тем, что тебе дали. И если мы говорили об изменениях церковных школ, так вот одно из них это такое, что дети стали, слава Богу, сытые. Я понимаю, что это не везде, конечно, но во всяком случае город уже сытый. И сейчас уже детей не удивишь там карамелями, даже дорогими конфетами уже... жажда что-то сверх такого особенного. Вот. И с одной стороны, слава Богу, вот, хорошо живем, а с другой стороны, в этих условиях детей труднее приучить жертвовать близким. И этому надо сейчас учить. Завтра будет поздно. Так вот, Рождество – это тот повод, когда надо научить детей отдавать другим. Стоять в приходе и раздавать конфеты. Не чтоб тебе несли две бабушки, два дедушки, да, мама, папа по
конфеты
подарку.
Конфеты вредные.
Вредные конфеты.
Знаете, потом, как дорого зубы лечить.
Желудки.
Может быть, не конфеты все-таки, может быть, что это другое.
Во всяком случае, ну вот я настраиваю вот
принцип понятия
своих,
конечно,
детей так, чтобы все-таки вы должны уметь отдавать. И когда мы проводим в школе утренник, это тоже праздник дарения. Каждый приносит младенцу Христу, кто песню, кто умилительное настроение в зал, кто просто порадует своим красивым внешним видом, кто-то сделает какие-то необыкновенные костюмы, которые тоже радостно одевать после все-таки строгого поста, какого-то, может быть, ограничения себя. Все-таки дети, они... ну, радость нашей жизни, и утренник должен быть не только заключен в помещении школы, он должен быть всем подарен. Поэтому нередко школы выезжают со своим концертом, со своим небольшой постановочкой в социальное учреждение, где их ждут, приглашают к себе ветеранов, либо, может быть, тоже какие-то социальные учреждения, пенсионеров просто. И начинают вот просто делиться радостью. И на самом деле это больше, чем просто вот получить подарок в красивой обертке с красивым там бантиком. Это не просто, это надо пожертвовать свое время. Это не просто родителям, да, что нужно еще своего времени выкроить возможность привести ребенка на этот утренник второй раз, казалось бы, зачем второй раз? А чтобы отдать другим. Ну, на самом деле, Рождество – это повод, чтобы оглянуться, увидеть, а кому плохо, а кого нужно поддержать, а кого нужно порадовать, пригласить на свой утренник в школу и так далее, и так далее. То есть действий очень много. Ну, мне кажется, все-таки в школах это у нас есть церковных, и слава Богу, и слава Богу.
Знаете, какой у меня сейчас очень сложный вопрос? Я вот сейчас просто сижу и думаю, вот насколько он, наверное, все-таки сложен. Ну, во-первых, я нашим радиослушателям напомню, что сегодня в нашей передаче принимает участие Галина Семеновна Ващенко, заведующая сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Вот вы знаете, что у нас в России очень непростая демографическая ситуация. Она действительно непростая. И многие, наверное, люди осознают по каким-то причинам, что они вот не могут иметь детей. Вот к чему я это все веду? Вот скажите, может ли человек, не имеющий своих детей, стать православным педагогом?
Не вижу повода в этом сомневаться. Наоборот, надо послужить Богу. Господь отзывается.
Ну, видите, вот я просто знаю, извините, я вас перебиваю. Я недавно разговаривала с мамой, у которой появился третий ребенок в их семье. И мы вот как раз говорили о том, что она говорит, как трудно, а у нее есть родная сестра, которая ребенка взяла из детского дома. То есть вот такая вот совершенно реальная ситуация. И вот когда мы говорили о воспитании этих детей, вот та мама, которая родила третьего ребеночка, она говорит, что видя ту ситуацию своей родной сестры, которая ребенка все-таки удочерила, да, то есть, ну так правильно я говорю, да, удочерила, что это, говорит, совершенно другая ситуация, когда ребенок, вернее, когда мама относится к своему вот этому ребенку, не рожая его, ну, совершенно как бы не имея материнских чувств. И вот я где-то внутренне с ней согласилась, что одно, говорит, дело – это иметь знания научные, а другое дело – может быть, даже этих знаний не иметь, но реально каждый день возиться со своим ребенком, мыть, стирать, воспитывать его, то есть что-то для него делать. Вот как вот в этом?
Ну, я думаю, что здесь точка соприкосновения именно свой личный опыт, то, чем вот вы закончили. Как в семье, пока не почувствуешь всю вот тяжесть и в то же время сладость материнства, да, родительства, так и в церкви, пока не обретешь вот свой церковный опыт, свой духовный опыт, понять его невозможно. Зачем это люди ходят там, 3 часа стоят за чем-то там, что там стоять, да? То есть за внешним действием всегда есть какое-то сомнение внутреннее, борьба, радость, там, счастье какое-то, то есть то, что не открыто нам. Вот, ну, посторонним во всяком случае, да. Вот в этом семейная жизнь с церковной жизнью, мне кажется, очень как-то вот перекликаются, да, то есть одинаковое действие. Есть то, что есть тайна для других, но это то, что нужно пережить самому. И когда человек действует вот так вот дерзновенно, берет детей, мне кажется, вот это всегда трудно ему. В чем? В том, что готов человек поделиться радостью, а пережить страдания не всегда может быть готов, да? Вот в этом, мне кажется, просто надо людей готовить. А если говорить только о педагогах, ну, если есть призыв помочь, мы же не спрашиваем предысторию человека, биографию какую-то вот в таких деталях. У нас немало среди педагогов или помощников педагогов церковных школ, тех, кто еще не создал семью просто в силу возраста. Это наши выпускники, там студентки, старшеклассницы, понимаете? То есть на самом деле как раз вот это педагогическое служение и позволяет обрести тот опыт.
Подготавливает, да, как да, бы человека, да, вот к этому отцовству и материнству.
Да.
А если его никогда, может, и не наступить?
Ну, зато будут те, кто с благодарностью относится к тебе, потому что если вот мне приходилось встречаться с педагогами вот детских домов, и в частности у нас есть и семейные детские дома, и педагог говорит так: это тоже мои дети. Вот у нее есть свои дети, и есть дети, которых она воспитывала в детском доме. И они также общаются, они также помогают друг другу. И уже постаревший педагог обращается к своим бывшим воспитанникам как к родным детям за помощью. Это, слава Богу, ну, не говоря уже о другом направлении действия. Но мне кажется, все-таки такие вещи делаются, во-первых, с благословения священника, да, то есть чтобы человек с разумением подходил к этому. Во-вторых, послужить Богу – это всегда благодатно. А помочь другому ребенку — это всегда благодатно. Ну, другое дело, что когда мы родители, мы не ждем благодарности от своих детей. Есть, и слава Богу, нет, но ну нет, пока, потом будет или не будет. А немножко вот кажется, вот ожидания повышенные бывают такие. Ну, и еще, но есть и другой момент, обратно есть момент такой, когда родители, усыновившие детей, как-то немножко их боятся. То, что позволишь по отношению к своему ребенку, не позволишь, да, по отношению к чужому.
Да, тем более сейчас у нас вся вот эта юридическая практика, да, это ювенальные юстиции, действительно много страхов может возникнуть по этому поводу.
Чаще еще бывает так, что избаловали ребенка вот боязнью как-то застрожить там или чрезмерной требовательностью к себе. То, что родитель сделает, не задумывавшись, другой ситуации.
Да. Ребенку 10 раз подумает по отношению к другому.
Да, вот, то есть получается, вот здесь много таких нюансов, но ведь это есть жизнь, инструкцию ни на что не напишешь, жизнь разнообразная. То же самое, как педагог действует. Как бы хорошо урок не подготовил, каждый урок – это отдельно взятый экспромт. Это как бы ты подробно конспект урока не написал, как бы ты не продумал цель урока, к чему ты должен привести. Это всегда то, что получается совместным действием педагога и детей. И их отклик может быть другой, не тот, что ты запланировал. Но нельзя их развернуть только в свой интерес. И нельзя пойти только за ними, понимаете? То есть все равно нужно сочетать ту цель, которую ты поставил для этого урока, для этой встречи, с тем, что на самом деле происходит. Вот. И бывают случаи, когда, хорошо подготовившись, ни слова не скажешь из конспекта. Но бывает, что именно конспект урока держит как-то тебя саму, не дает уйти в сторону, хотя хотелось бы, так, вроде бы. Тем не менее, так же и воспитание, ну, в конце концов, урок – это модель какая-то только, да? Как бы, чтобы ни запланировал, все равно есть момент творчества, есть момент каких-то повышенных действий, момент, когда себя надо смирить. Может, ты задумал что-то одно, а детям это не под силу, или дети уже устали, или дети совсем другим чем-то заинтересованы. То есть вот педагогическое служение, оно вот этим и радостно, и в то же время, ну, может быть, в чем-то опасно, что должен быть элемент творчества, элемент экспромта, элемент находчивости, да, в конце концов. Всю жизнь можно читать поэзию ради того, чтобы однажды урок завершить каким-то стихом, вдруг который, значит, вспомнил неожиданно, да, то есть...
Да, так бывает.
Продуктивность
откуда-то вдруг, и это стихотворение выползает из твоей памяти совершенно неожиданным образом.
По поводу, да.
Вот я еще все-таки к этому вопросу возвращусь, который я вам задала. Я помню, что вот в этой студии где-то, наверное, 7 лет назад был батюшка, отец Сергей Вагулкин, и у нас была с ним беседа на телеканале «Союз», когда она была посвящена как раз вот этой демографической ситуации, и он тогда еще 7 лет назад говорил о том, что 40% брака вот в России, они как бы бездетные, то есть родители, молодые семьи, они не могут по каким-то обстоятельствам родить детей. И вот все-таки вот эта вот мысль, посмотрите, когда мы видим родителей на улицах, они имеют детей, и они, то есть родители, им Господь благословил этих детей, и они совершенно безобразным образом разговаривают с ними, кричат, это мягко говоря, орут, дергают, выкручивают, как говорится, им все, что только можно. Вот, и тогда задумываешься, вот, пожалуйста, вот человек, которому Господь дал дитя, а то и несколько. И человек как бы для себя никаких выводов не сделал.
Ну, во-первых, по одной ситуации нельзя судить обо всем. А любая ситуация, она имеет какую-то предысторию, поэтому... Второй момент, который вот при обсуждении таких ситуаций я бы увидела, это то, что это сочетание в родителе гиперответственности и безответственности. Ведь нередко родитель как бы повышает напряжение какое-то такое, вот эти действия неправильные совершает.
По отношению к ребенку.
Да. Из чувства гиперответственности, что я должен воспитать из своего сына идеального, да? В народе как, в таких случаях говорят, из одного двух не воспитаешь.
Это так говорит моя дочка про бабушку. Бабушка говорит, вечно мной недовольна, потому что она хочет, чтобы я была идеальной. Вот это так вообще интересно.
И им кажется, что вот сейчас отступить нельзя, надо любой ценой достичь вот ежесекундного, ежеминутного результата.
Угу. Как будто в армии.
Но двух одинаковых людей не бывает. И самые близкие люди, родители и дети, они могут быть совершенно разными по характеру, по психологическому устройству, по мировосприятию, в конце концов, по опыту жизненному. И то, что кажется недопустимо родителю, для ребенка кажется такой нормой. И это опять гибкая какая-то линия поведения должна быть между возможным и невозможным. Что... Чем нужно поступиться в данной ситуации? Или своей репутацией в глазах окружающих, что твой ребенок кричит, а ты стала как каменная,
а
да?
Тебе стыдно, да, за него.
Да. Или начинаешь... опять же своей репутацией ребенок кричит, значит, чтобы никто не подумал, что я не занимаюсь воспитанием, сейчас же заняться очень резко, понимаете? То есть, ну, я думаю, что в данном случае надо забыть о своей репутации просто. И в ситуации вот... поступить так, как более, ну, грамотно, более духовно, что ли, помолиться внутренне, сдержать себя, может быть, да, где-то, может быть, ну, иногда, я, к сожалению, понимаю, что иногда дети вот и требуют такого резкого какого-то участия, но это, опять же, полностью признание собственной немощи, потому что только сюсюканье и выстилание перед ребенком, оно тоже может привести к негативным последствиям. Но во всяком случае, вот это не должно быть публичным действием. Вот это мне точно кажется, что мнение окружающих не должно быть решающим в выборе своего поведения, модели своего поведения. Это все-таки твое предстояние перед Богом и твоя ответственность не перед окружающими, а прежде всего перед Богом. Что сегодня важнее? Пожертвовать своей репутацией или пожертвовать самолюбием ребенка или что-то? Ну, грубые средства, они как бы не положительны, мне кажется, так все-таки как-то...
Конечно.
Какая-то конечно. Все-таки должна быть хорошая основа, правильная.
Я вот вспоминаю недавнюю ситуацию, которую я также наблюдала в церковно-приходской школе храма на Крови. Вот я видела нескольких педагогов и видела, как они по-разному все общаются вот с приходскими ребятишками. Вот очень у многих можно многому поучиться. Вот этот вопрос православной педагогики и вообще педагогики, он чрезвычайно важен. И для того, чтобы мы могли воспитывать своих детей не только на приходе, а собственных своих детей, мы должны прежде всего быть очень хорошими психологами. И как-то учиться разговаривать с детьми, может быть, где-то даже на их языке. Вот у меня просто перед лицом именно сейчас такой вот преподаватель воскресной школы, которая, ну, удивительным образом как-то вот лавировала между детьми. Вот я просто себя ставила в этой ситуации, я бы где-то бы вот жестко, может быть, повела, а она как-то все вот так вот выворачивала вот эту ситуацию, и в то же время не унижая ребенка, и в то же время держа, в другое время держа уже какой-то вот какой-то внутренний свой такой стержень и не ломая себя, что очень ценно.
Ну, определенный жизненный опыт, мудрость, они должны присутствовать. Но у церковного педагога есть средство, которого нет ни у какого другого педагога. Это личное покаяние. То же самое у православного родителя. Это личное покаяние. Когда с ребенком не складывается ситуация, это повод на исповеди особо об этом, ну, как-то покаяться. Не просто доложить священнику, да, а вот именно увидеть свою вину.
Перед вот ребенком.
Ну и перед собой, перед
и
Богом.
Перед собой.
И перед
то
Богом.
Есть, а вот еще, чтобы, знаете, привесел. Уже наш такой разговор далеко идет, что мы вообще якобы не должны чувствовать вину перед ребенком. Но мы ведь ее чувствуем.
Ну как не должны? Мы виноваты перед детьми. И с этого и начинали мы с вами разговор, то, что мы являемся иногда препятствием. Даже
западная
если...
точка зрения. Она
даже если мы этого
такова,
не хотим.
Мы, нам не нужно чувствовать вины. Нет, ну не должно быть вины перед ребенком, перед детьми.
Ну, это самомнение, это, вот... самолюбование, и будет тогда, что мы всегда правы.
Как это не может? Конечно, она есть.
Как раз вот покаяние, это не только покаяние в том, что ты, ну, не знаю, нарушил постом чем-то, да, а покаяние в том, что ты нарушил свои полномочия, что ты не как-то превысил то, что тебе Господь дал. Ведь не сказано, что отступиться от ребенка надо, воспитывать. И мы знаем в Священном Писании примеры, когда детей баловали, и за это получал наказание, даже священник получает наказание за это, да? То есть все-таки наша строгость, она должна быть, но она должна быть определена той мерой и той ситуацией жизненной какой-то, что вот в какой-то оказался ситуации. Или вы один на один, и вы разбираетесь, и плачете, или прощаете друг друга, или это публичное какое-то действие. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Но... В этом случае нужно и ребенка подвигать к тому, чтобы вопросы на исповеди он эти тоже решал. То есть для этого церковная школа есть, для этого есть духовник в церковной школе. Когда мы просим священства, пожалуйста, вот присутствуйте на уроке, проведите беседу. Или кого-то...
А дети так это любят, когда батюшка присутствует?
Ну, наверное, потому что это не всегда возможно.
Редко.
Занятость священства большая, но тем не менее... уже вот в ходе поста всегда пытаемся сделать так, чтобы была встреча священника с учащимися, с педагогами, чтобы мы могли задать и свои вопросы. Ну и ведь вот если наблюдать верующего человека, это тоже не статичное какое-то состояние, это изменение постоянное. Сегодня тебе это казалось победой, завтра тебе это будет казаться поводом для исповеди, а через какое-то время тебе та же ситуация, тоже твое поведение будет казаться уже, ну, таким грехом просто, который вот не знаешь, как и пережить. И, может быть, вот это вот откровение какое-то, вот от, ну, динамика вот эта, она должна и детям передаваться. То, что, возможно, одному, в одном возрасте уже невозможно в другом. То есть вопрос исповеди, вопрос покаяния, вопрос устроения церковной школы, он на этом и основан, на том, что будет именно... Движение в сторону улучшения, в сторону совершенствования. Но мы же знаем, что покаянием не только будущее исправляется, но и прошлое. Тебя простят, и ты простишь, и примирение наступает. А то, что вот вы приводите пример, как педагог себя ведет, ну, слава Богу, давайте друг у друга учиться и этому, и вот перенимать друг у друга вот эти действия. А потом, когда очень много детей в поле зрения, вот эта опытность как-то вот быстро набирается, и уже как-то гибко стараешься действовать. Но, как правило, о церковных школах все-таки родители и дети отзываются хорошо. И потом у нас ведь свободное посещение. Если ребенку будет плохо, если родителю будет плохо, то они просто не придут в воскресную школу. То есть это мы увидим на практике. Мы увидим на практике. Мы должны создать те условия, чтобы каждый, кто обратился, каждый, кто пришел, ему нашлось место, ему нашлось поле служения, был отклик. И, конечно, тогда роль не только церковной школы, но прихода, общины, она как-то вот возрастает. Ну, мне кажется, много благополучных школ у нас. Ну, мы со своей стороны стараемся помочь педагогам хотя бы свою часть выполнить. То есть то, что у нас нарабатывается материал, он воплощается в издание, в методические пособия для педагогов. Ну, невозможно все издать, все, что мы обсуждаем, все, что мы проводим. Но, тем не менее, все-таки, допустим, если по святым говорили, если по царской семье говорили, по преподобному Сергию, собирая материалы, в один диск предлагаем педагогам, берите, работайте. Если мы проводим педагогический практикум, мы записываем его на кассеты, берите, пожалуйста, смотрите, учитесь у опытных людей. Вот, потом свой обретете опыт. Да? Если мы внедряем синодальные документы, что сейчас вот очень важный этап такой в развитии школ, это то, что утверждены на уровне синода документы о работе церковных школ. Это положение, стандарты, устав лицензированной школы. То, пожалуйста, берите, внедряйте. Это тоже, в конце концов, концентрация чужого опыта, да, который надо сделать своим. Ну, мы со своей стороны пытаемся и разъяснить эти документы, и помочь, и в патриархию вовремя предоставить данные. То есть на самом деле такое огромное сообщество церковно-приходских школ, педагогов, детей, родителей, оно создано. Вот эта соборность помогает укрепиться в вере, помогает реализовать то, чем тебя наградил Господь, помогает, ну, в конце концов, послужить Богу. Пожалуйста, приходите.
Большое спасибо вам за интересную беседу, Галина Семеновна.
Спасибо за внимание. Церковные школы открыты. Приходите, приводите своих детей, ищите возможность помогать нам.
Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем нашу передачу, в которой принимала участие Галина Семеновна Ващенко, заведующая сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. И продолжаем наш эфир.